Например, если я говорю, что все тела протяженные, то это суждение аналитическое. В самом деле, мне незачем выходить за пределы понятия, которое я сочетаю со словом «тело», чтобы признать, что протяжение связано с ним. Мне нужно только расчленить это понятие, то есть осознать всегда мыслимое в нем многообразное, чтобы найти в нем этот предикат. Следовательно, это аналитическое суждение. Если же я говорю, что все тела имеют тяжесть, то этот предикат есть нечто иное, чем то, что я мыслю в простом понятии «тело вообще». Следовательно, присоединение такого предиката дает синтетическое суждение. Все эмпирические суждения, как таковые, есть синтетические. В самом деле, было бы нелепо основывать аналитические суждения на опыте, так как, составляя эти суждения, я вовсе не должен выходить за пределы своего понятия. И, следовательно, я не нуждаюсь в свидетельстве опыта. Суждение, что все тела протяженны, устанавливается априори, и оно не есть эмпирическое суждение. В самом деле, раньше, чем обратиться к опыту, я имею все условия для своего суждения уже в этом понятии, из которого мне остается лишь извлечь предикат по закону противоречия. И благодаря этому я в то же время могу сознавать необходимость этого суждения, которое не могла бы быть даже указана опытом. Напротив, хотя в понятии тела вообще я вовсе не включаю предикат тяжести, однако этим понятием обозначается некоторый предмет опыта через какую-то часть опыта, к которой я могу, следовательно, присоединить другие части того же самого опыта сверх тех, которые имеются в первом понятии. Страница 38. Я могу сначала познать аналитические понятия тела через признаки протяженности, непроницаемости, формы и прочие, которые мыслятся в этом понятии. Но вслед за этим я расширяю свое знание и, обращаясь к опыту, из которого я вывел это понятие тела, я нахожу, что с вышеуказанными признаками всегда связана также тяжесть. И таким образом я присоединяю синтетически этот признак к понятию тела, как его предикат. Следовательно, возможность синтеза предиката тяжести с понятием тела основывается именно на опыте, так как оба эти понятия, хотя одно из них и не содержится в другом, тем не менее принадлежат друг другу. Пусть лишь случайно, как части одного целого, а именно опыта, который сам есть синтетическое связывание созерцаний. Но априорные синтетические суждения совершенно лишены этого вспомогательного средства. Если я должен выйти за пределы понятия «А», чтобы познать, как связанное с ним другое понятие «Б», то на что я могу опереться? И что делает возможным синтез, если в этом случае я лишен возможности искать его в сфере опыта? Возьмем суждение. Все, что происходит, имеет свою причину. В понятии того, что происходит, я мыслю, правда, существование, которому предшествует время и так далее. И отсюда можно вывести аналитические суждения. Однако понятие причины целиком находится вне этого понятия и указывает на нечто отличное от того, что происходит. И значит, вовсе не содержится в этом последнем представлении. На каком основании я приписываю тому, что вообще происходит, нечто совершенно отличное от него, и познаю понятие причины, хотя и не заключающееся в первом понятии, но тем не менее принадлежащее к нему и даже необходимо? Что служит здесь тем неизвестным иксом, на которое опирается рассудок, когда он полагает, что нашел вне понятия А чуждый ему, но тем не менее связанный с ним, предикат «Б»? Этим неизвестным не может быть опыт, потому что в приведенном основоположении второе представление присоединяется к первому не только с большей всеобщностью, чем это может дать опыт, но и выражая необходимость, стало быть, совершенно априори и из одних только понятий. конечная цель всего нашего спекулятивного априорного знания, смотри примечание 22, зиждется именно на таких синтетических, то есть расширяющих знания, основоположениях. Тогда как аналитические суждения, хотя в высшей степени важны и необходимы, но лишь для того, чтобы приобрести отчетливость понятий, требующиеся для достоверного и широкого синтеза, а не для того, чтобы приобрести нечто действительно новое.